Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. Микрофон Евгения Назарец. Доброе утро. Через 7 минут продолжится информационная программа «Время свободы». В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Евгения Мельникова.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях. В Северной Осетии вспоминают жертв бесланской трагедии. Участников акции на Триумфальной площади в Москве обязали явиться в мировые суды. США начинают в Ираке операцию «Новый рассвет». В России сегодня День знаний, праздник начала нового учебного года. Министерство образования сообщило, что в этом году, 1 сентября, начинают учебу более 28 миллионов школьников и студентов. День знаний будет проходить под особым контролем милиции. В Северной Осетии сегодня начинаются траурные мероприятия в память о жертвах бесланской трагедии. 6 лет назад погибли 336 заложников, в числе которых 186 детей. Вечером у школы, где содержались заложники, будут зажжены свечи по числу погибших. Сообщается, что основные памятные мероприятия пройдут 3 сентября, в день, когда 6 лет назад наступила трагическая развязка противостояния террористов и спецназа. Участников вчерашней несанкционированной акции в Москве на Триумфальной площади обязали явиться в мировые суды. В числе десятков задержанных были оппозиционные политики Сергей Удальцов, Константин Косякин, Эдуард Лимонов, Борис Немцов, Роман Доброхотов. Они обвиняются в нарушении порядка проведения митинга. 31 августа в Москве прошла очередная акция в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Акции за свободу собраний состоялись во вторник еще в нескольких российских городах. Из Воронежа передает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев.
Проведению митинга под окнами областного правительства и мэрии предшествовала судебная тяжба. Организатору акции Геннадию Панкову в мэрии Воронежа было рекомендовано 8 митинговых мест за исключением площади Ленина. Администрация города, исключив главную площадь из числа мест проведения публичных акций, указала на ее статус областной собственности, которая якобы не позволяет муниципалам выносить соответствующие решения. Суд, куда обратился Панков, с одной стороны признал законность действий городских властей, но с другой указал, что рекомендации мэрии нельзя трактовать в качестве отказа на проведение акций. Вечером 31 августа на площадь вышли до 40 участников митинга. Мероприятие охранялись десяток милиционеров в форме. Перед началом акции начальник городской милиции общественной безопасности подполковник Николай Попов подошел к Геннадию Панкову и призвал его покинуть площадь. После окончания митинга Панкову был предъявлен протокол о совершении административного правонарушения за проведение запрещенного митинга. Михаил Жеребятьев для «Радио Свобода», Воронеж.
«Радио Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама обратился к американскому народу в связи с завершением боевых операций в Ираке. Он отметил, что отныне иракскому народу предстоит самому взять на себя ответственность за поддержание безопасности в стране. После 31 августа, когда были формально завершены все боевые действия американских военнослужащих, в Ираке остается 50-тысячный контингент США для содействия правительству Ирака в подготовке национальной армии и сил безопасности. К концу 2011 года все войска США покинут Ирак. Вот что сказал в связи с выводом американских войск официальный представитель командования США Стивен Ланза.
Еще очень многое предстоит сделать, в том числе в сфере безопасности. Немало трудностей ждет страну и в будущем. Но хочется вновь подчеркнуть, что чем быстрее будет сформировано новое правительство, тем успешнее будет борьба с насилием.
Сказал представитель американского командования. Вице-президент США Джо Байден будет присутствовать сегодня на церемонии начала операции «Новый рассвет». Таково название новой миссии американских войск, остающихся в Ираке. Цель миссии – помощь иракским силам безопасности после объявления президента США Барака Обамы об окончании боевых операций в Ираке. Во время сегодняшней церемонии командующий войсками США в Ираке генерал Рэй Адиерна передаст руководство американскими силами генералу Ллойду Остину, который, как и Адиерна, служил в Ираке с 2003 года, когда войска международной коалиции вошли в эту страну. Легендарный лидер польской солидарности, возможно, был агентом коммунистических спецслужб. Так можно интерпретировать решение Гданьского суда, который отказал бывшему президенту Леху Валенсе в иске о защите чести и достоинства против человека, назвавшего его таким агентом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
В 2005 году бывший активист «Солидарности» Кшиштоф Вышковский, выступая по телевидению, заявил, что Лех Валенса был зарегистрирован спецслужбами Польской Народной Республики в качестве агента под псевдонимом Болек. В этот же день Валенса получил в Институте национальной памяти Польши справку о том, что он в коммунистические времена подвергался преследованиям, и заявил, что подаст в суд на каждого, кто назовет его агентом. Гданьский окружной суд, куда Валенса направил иск против Вышковского, постановил, однако, что Вышковский старательно аргументировал сказанное, опираясь на исторических документах и высказываниях тех людей, чье мнение посчитал обоснованным. Истец, который, несомненно, является человеком не только очень известным, но и личностью исторической, должен считаться с тем, что им будут в значительной большей степени интересоваться и критиковать. Заявила, обосновывая свое решение, судья Уршуля Малек. По ее словам, на сегодняшний день нет твердых доказательств того, что Валенса сотрудничал со спецслужбами. Однако ограничивать свободу слова, запрещая дискутировать на эту тему, нельзя. Леха Валенса и Кшиштофа Вышковского в зале суда не было. Их интересы представляли адвокаты. Алексей Зиговицкий для «Радио Свобода» из Гданьска.
В обстановке возросшей напряженности начнутся в Вашингтоне ближневосточные мирные переговоры после убийства четверых израильтян на западном берегу Иордана. Нападение совершено во вторник, накануне намеченной на сегодня трехсторонней встречи лидеров Израиля, Палестинской автономии и США – Бениамина Нетаньяху, Махмуда Аббаса и Барака Обамы. Прямые израильско-палестинские переговоры должны начаться в четверг. Напомним главные новости к этому часу. В Северной Осетии вспоминают жертв бесланской трагедии. Участников акции на Триумфальной площади в Москве обязали явиться в мировые суды. США начинают в Ираке операцию «Новый рассвет». Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. Я рассказываю коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 11, пасмурно и дождь. В Санкт-Петербурге плюс 17, переменная облачность без осадков. Сегодня среда, 1 сентября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня исполняется 6 лет трагедии Беслана. Жертвами теракта в местной школе в 2004 году стали 1% жителей города. Власти Московской области заявляют, что жители подмосковных Химок не поддерживают экологов и не возражают против вырубки леса ради строительства дороги. Официальный конкурс по выбору талисмана Олимпийских игр 2014 года в Сочи стартует сегодня в России. Сочинцы в прошлом году уже поставили дельфина на лыжи, но такой символ – это еще не общенациональный талисман. Дельфин в странном для себя положении претендует разве что на роль символа подготовки к Сочинской Олимпиаде. Процесса столь же странного и неэффективного. Так каким должен быть официальный талисман Олимпиады в Сочи? Ответы ждем сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801 и пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Через 25 минут включим телефон 8-800-222-12. Напоминаю вопрос. Каким должен быть официальный талисман Олимпиады в Сочи? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 6-я годовщина трагических событий в Беслане. 1 сентября 2004 года террористы захватили первую среднюю школу города и взяли в заложники 1127 человек. Через два дня прошел штурм. Всего в эти дни в Бесланской школе погибли 330 человек. Трое впоследствии умерли в больницах. Среди погибших более половины детей. Почему, несмотря на то, что с момента трагедии прошло 6 лет, расследование теракта до сих пор не завершено? В этом вопросе вместе с экспертами разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
По мнению бывших заложников и родственников жертв трагических событий 6-летней давности в Беслане, расследование теракта ведется необъективно и специально затягивается, хотя все факты, доказывающие чью-то причастность к преступлению или невиновность, уже есть, и их нужно только признать, рассказывает сопредседатель Общественного комитета матери Беслана Анетта Гадиева.
6 лет мы говорим одно и то же. но все в прежнем состоянии. Все те факты, которые были выявлены на судебном процессе по делу единственно выжившего террориста Кулаева, все те свидетельские показания, показания очевидцев, они следственными органами не учитываются по-прежнему. И все наши ходатайства, они в основном отклоняются, когда вопрос касается очных ставок членов оперативного штаба и так далее. А вместо этого всего нам говорят, что вот назначена опять очередная экспертиза. Эти экспертизы, они не могут опровергнуть тот набор фактов, которые уже есть, которые нужно просто признать, что оперативный штаб по спасению заложников, он своих функций не выполнил, что оперативный штаб допустил вот этот самопроизвольный штурм, что по школе велся огонь из танков, огнеметов.
Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов рассуждает о причинах того, почему расследование теракта в Бесланской школе не доведено до конца. Несмотря на то, что был суд над единственно выжившим в этом деле террористом, и многие подробности стали известны из его показаний, а также из рассказов свидетелей захвата школы.
Потому что, расследуя это преступление, разумеется, нужно было касаться как действий террористов, захвативших заложников, заминировавших школу, а также действия силовиков, которые сначала допустили этот теракт, а потом в ходе контртеррористической операции допустили гибель более 300 заложников. И вот тут-то у нас есть то, что называется конфликтом интересов. Какая структура ведет контртеррористические операции? Федеральная служба безопасности. Какая структура расследует теракты, такие как Нордос, Беслан? Расследование идет с участием Федеральной службы безопасности. И здесь лежит важный мотив. С самого начала государственные структуры заинтересованы в том, чтобы доказать свою правоту, а не в том, чтобы выяснить, что же было на самом деле. Поэтому с самого начала доказательства собираются так, что произошедшее, если не лучшее из возможного, то наименьшее из зол. И это нам неоднократно повторяли разные политики.
Это был член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анетта Гадиева, рассказывая о сегодняшнем положении потерпевших в результате трагических событий в Беслане в сентябре 2004 года, заявила, что им не удается защитить их права из-за отсутствия закона о жертвах теракта.
Дети, которые получили тяжелые травмы вследствие теракта, они государством не защищены. Есть какая-то помощь единичная от республиканских властей. А так, в общем-то, какой-то государственной программы оказания помощи жертвам теракта, не только нашего, а вообще терактов, которые происходили и в стране, и у нас в республике, такой помощи от государства нет. И поэтому бывает все сложнее и сложнее находить средства на реабилитацию детей и взрослых. На сегодняшний день очень актуальна и психологическая помощь, потому что проходит время, а люди, многие не справляются со всей той болью, которая у них есть. А этой помощи тоже психологической уже нет. Закона о жертвах теракта нет, статуса потерпевших нет, и поэтому проблема вот именно помощи, они остаются открытыми.
Получается, что пострадавшим в результате захвата Бесланской школы остается рассчитывать в основном на помощь благотворительных организаций. Однако и здесь они могут оказаться в неприятной ситуации. Мы уже рассказывали о том, что налоговые службы требовали от нескольких десятков бесланских семей заплатить налог с дохода за то, что их дети учатся в лицее подмосковной, созданном при содействии Михаила Ходорковского в Кораллово. В этот раз заплатить налог помогли власти Северной Осетии. Что будет в следующем году, пока неизвестно. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:14. Коротко о новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня День знаний, праздник начала нового учебного года. Задержанных участников вчерашней несанкционированной акции в Москве на Триумфальной площади обязали явиться в мировые суды. В Северной Осетии начинаются траурные мероприятия в память о жертвах Бесланской трагедии. В Лондоне у здания российского посольства прошел пикет в защиту свободы собраний в России и в знак солидарности с движением «Стратегия-31».
Президент США Барак Обама обратился к американскому народу в связи с завершением боевых операций в Ираке, а вице-президент США Джо Байден будет присутствовать сегодня на церемонии начала операции «Новый рассвет». Таково новое название миссии американских войск, остающихся в Ираке. В Москве во вторник на 83-м году жизни скончался известный режиссер анимационного кино, народный артист России Иван Уфимцев. Во Владивостоке по подозрению в крупном мошенничестве задержаны два депутата городской думы Вадим Глазунов и Сергей Сычев. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 86 копеек, евро 39 рублей 1 копейка. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Международная толстовская конференция в Ясной Поляне. Репортаж Михаила Талалая. Переслушивая «Свободу», дочь Федора Шаляпина Татьяна о себе и своей судьбе. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня на Всероссийском выставочном центре в Москве открывается 23-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. Впервые в ее многолетней истории мероприятия ярмарки станут доступны жителям российских регионов. Это произойдет благодаря специальной акции «Автор пробег». С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Московская ярмарка традиционно привлекает толпы людей не только из-за изобилия книг. Еще это встречи с писателями, многочисленные круглые столы и конференции. И вот сегодня перед павильоном под номером 75А будут продемонстрированы возможности специально оборудованной автомашины, официальное название которой – мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания, говорит координатор проекта «Автор пробег» Виктория Тах.
Это современная мобильная библиотека, которая использует все новейшие информационные технологии. Это грузовая машина, которая оборудована высокоскоростным спутниковым интернетом, то есть тарелка. Более 1200 книг и дисков внутри находится. Во время выставки там будут представлены книги наших издательств-партнеров. Есть мультимедийный проектор, многофункциональное устройство для сканирования, печати, копирования и мощная акустическая система.
И вот эту чудо-машину, говорит Виктория Тах, отправят по городам и весям, чтобы и население российской провинции оказалось причастным к событиям международной книжной ярмарки в Москве.
Мы планируем транслировать, показывать в регионах некоторые мероприятия, наиболее значимые, и, естественно, представлять лауреатов премий литературных. Первое мероприятие у нас пройдет в Калуге. У нас есть несколько маршрутов, и мы будем на каждый город отводить по несколько часов.
Назовите тогда эти маршруты.
Ярославль, Белгород, Орловская область. Мы решили пойти не только вот именно в город, но и в регион. Тульская, Курская, Нижегородская, Владимирская, Пензенская, Саратовская, Рязанская область, а также Чувашская республика и Республика Татарстан. Эта акция пройдет с сентября по ноябрь.
Вот вы туда будете приезжать с какими-то любопытными материалами, которые вы сняли во время книжной ярмарки. А сами книжки вы туда привозите?
Да, конечно. Мы прекрасно понимаем, что каждому участнику нашего мероприятия захочется посмотреть книгу, получить, может быть, в подарок. Вот мы придумали викторины и конкурсы для различных возрастных групп. Будут отвечать либо детишки, либо взрослые. И получать призы от издательств.
Что же касается основной площадки, то есть Всероссийского выставочного центра, спешу предупредить. Первые полтора дня книжная ярмарка станет работать только для профессионалов, а для обычных посетителей она будет открыта со второй половины четверга по воскресенье. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, 1 сентября, открывается 67-й Венецианский кинофестиваль. В основном конкурсе 23 фильма, и среди них российский участник. Фильм «Овсянки». Марина Тимашева разговаривала с его режиссером Алексеем Федорченко.
Фильм «Овсянки». Снят он, как я понимаю, это инсценировка прозы, рассказов.
Книга называется «Овсянки». Автор Айс Сергеев. Айс Сергеев – это один из псевдонимов моего друга Дениса Осокина, казанского замечательного писателя.
Фильм, который более всего из ваших любят, из ваших художественных фильмов любят киноведы, это вот стилизация под документальное кино, такая мистификация «Первые на Луне». Этот фильм, насколько я понимаю, совершенно другого свойства, так?
совершенно другого. Это более традиционное, но абсолютно нетрадиционное кино с большой и мифологической подоплекой, и этнографической, и философской. Обозвали это эротической драмой для зрителя, потому что там эротики много, и она очень необычная, она такая языческая, потому что фильм языческий.
Олеж, ну, в общем, люди все знают, что овсянка – это, ну, птичка. Но понятно, что кино не про птичек.
Ну, кино очень простое, история очень простая. И надеюсь, что непростая, потому что какая-то глубина, я надеюсь, есть. А история очень простая. У директора Нейского бумкомбината из Костромской области умирает жена. И они ее везут на берег реки Ака, в самый маленький городок России Горбатов, чтобы предать огню со своим работником, фотографом этого комбината. Почему овсянки? Овсянки – это лесные воробьи, их очень много. Они невзрачные, желто-зеленые такие комочки, они водятся в любом русском лесу, но они прекрасно поют. И вот эти люди наши, герои, ну, директор бумкомбината и фотограф бумкомбината, и чертежница, что, казалось бы, может произойти? А страсти, которые кипят внутри этих людей и за нашей стенкой у соседей, они могут быть очень глубокими, и там никакая Кармен с этим и не сравнится.
А это опять будет такой безысходный, страшный фильм? Вот такая Россия, топь, болото.
У нас грустная тема, да? Это реквием. Это так, прощание с любимым человеком. Но задача была создать мир, который и рядом с нами, и которого нет. Потому что герои моего фильма, они считают себя мерей. Это финно-угорский народ, который жил на территории России, ну, от Москвы до Ивановской области. Он полностью ассимилировался в русских еще в начале 17 века, потеряв язык, потеряв культуру, не оставив фактически ничего, кроме названий замечательных населенных пунктов и рек. Кострома, Нея и все реки, которые в Костромской области есть, это названия мирянские. По последним исследованиям научным, в русских более 50% финской крови. Потому что они поглотили все племена, которые на этой территории жили, а жили финны. Мещера, Мурома, Меря. Некоторые сохранили свою самобытность, там марийцы, мордва, удмурты. А некоторые растворились в русских, и вот мы Меря. И поэтому то, что там происходит, это языческая эротика, это жажда простых и каких-то странных обрядов. Это сидит в каждом из нас, и для меня это очень естественно, то, что там происходит, никакой натуги в сценах там нет, там очень все просто, очень просто все. Я этого боялся, что история-то очень простая. Умерла, поехали, сожгли.
Верить тому, что говорит Алексей Федорченко про народ Меря, нужно с осторожностью. И сам режиссер, и автор сценария Денис Осокин, это и есть Аист Сергеев, склонны к мистификациям.
Подробнее разговор Марины Тимашевой с Алексеем Федорченко можно послушать завтра вечером в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». А мы желаем его фильму «Овсянки» побед на Венецианском кинофестивале. Сейчас продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Акции российской оппозиции в защиту Конституции нашли поддержку и среди россиян, живущих в Соединенных Штатах Америки. Это одна из тем обозрения сегодня в Америке, которое представит Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о похоронах российской конституции, прошедших в Нью-Йорке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мусульмане имеют право на сооружение мечети вблизи Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, но в данной конкретной ситуации они должны быть лишены этого права. Приблизительно одинаковое количество нью-йоркцев, 53% и 54% из числа опрошенных, казалось бы, прямо противоречат друг другу, поддерживая такие точки зрения. Таковы результаты опроса, проведенного социологическим центром Pew. Впрочем, подавляющее большинство, 70 с лишним процентов, считают, что инициаторы строительства исламского центра должны добровольно выбрать другое место для осуществления своего проекта. 45% нью-йоркцев составили положительное мнение об исламе, 31% – негативное. Более 50% считают, что ислам – мирная религия. Американские медицинские власти должны решить, попадет ли на стол американцев первая генетически модифицированная рыба. атлантический лосось, чьи гены были слегка изменены с тем, чтобы рыба росла быстрее и становилась крупнее. По словам представителей компании Aqua Bounty, ее лосось ни на вид, ни на вкус не отличается от обычного представителя атлантических лососевых, только что вырастает в два раза быстрее. Сомневающиеся говорят, что совершенно ничего не известно о долговременных последствиях потребления подобных продуктов. Мало того, существует вероятность того, что вырвавшийся на волю новый вид разрушит генофонд лососевых, что может обернуться непредсказуемыми последствиями. Похороны 31-й статьи Российской Конституции, гарантирующей свободу собрания и демонстраций, прошли во вторник вечером в Нью-Йорке рядом с исторической синагогой напротив здания постоянного представительства России при ООН, при совсем небольшом скоплении народа. Нью-йоркским полицейским, из памяти которых давно изгладились бурные антисоветские демонстрации времен Холодной войны, проходившие на этом же месте, работы не было. Полтора десятка пикетчиков, окружившие венок, который возложил на символическую могилу Российской Конституции бывший российский адвокат Борис Кузнецов, вели себя вполне мирно. Немногочисленность протестующих его не смутила. Указывая на здание российского представительства, он сказал:
«Сегодня это символ. Конечно, это не многотысячная манифестация. Вот эти ребята, которые там сидят, в том числе, которые сидят там в резидентуре наверху, они должны знать, что в Америке живут неравнодушные люди, которые волнуют судьба России, которые волнуют судьба оставшихся там детей. Они должны знать, что такая поддержка стратегии 31 будет во всем мире».
Лишь вчера мировые информационные агентства цитировали Владимира Путина, предупредившего, что несанкционированные демонстрации в России будут безжалостно разогнаны. Вам было трудно получить разрешение на вашу акцию здесь, в Нью-Йорке?
Наташа Перевина обратилась в полицию, подошел детектив, посмотрел, поскольку это мирное собрание, поскольку люди пришли сюда без оружия, никаких вопросов у полиции не возник.
Я вижу среди пикетирующих только россиян.
Дело в том, что я знаю многих американцев, которые считают, что в России регулярно нарушаются права человека, и думаю, что со временем они придут сюда. Самая большая надежда – Россия без чекистов, Россия без Путина. Я не знаю, доживу ли я до этого. Но со временем, я думаю, что этого добьется.
Это был бывший российский адвокат Борис Кузнецов. А что привело на нью-йоркскую демонстрацию в поддержку свобод россиян других ее участников?
Ну, мы пришли выразить свою солидарность с теми, кто в России борется за свои конституционные права против тех грубейших нарушений, которые там совершаются каждый день, и в том числе по 31 числам, когда людей хватают и бьют просто за то, что они вышли отстоять свое право, которое им положено по Конституции, которое никто не отменял, и которое имеет верховенство над любыми постановлениями местных властей.
Я, по всей вероятности, представляю, так сказать, старых американцев. Я здесь 15 лет уже живу. Никогда ни в каких политических акциях не участвовал. Но то, что сейчас творится в России, переходит всякие границы. Когда премьер-министр, два срока отбывший президентом, не знает собственной Конституции, заявляя, что для того, чтобы митинговать, нужно получить разрешение у властей. Знаете, мне хочется выйти и сказать: дорогой товарищ Путин, почитайте Конституцию. Вы 8 лет были гарантом, не удосужились, видимо.
Каковы мнения участников демонстрации, прошедшей во вторник вечером в Нью-Йорке? На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Виталий Портников. Что будут предпринимать оставшиеся без лицензии украинские телеканалы? В студии генеральный директор телеканала TVI Николай Княжицкий. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на радио «Свобода». Далее в программе «Время свободы» последует продолжение разговора о том, каким может быть официальный талисман Олимпиады в Сочи. Ведь официальный конкурс по выбору талисмана Олимпийских игр 2014 года стартует сегодня в России. Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И через 5 минут будет включен телефон прямого эфира в нашей студии 8-800-222-12. Напомню, звонок по этому номеру бесплатный для всех жителей России. Также скажу, что больше я не буду разговаривать с людьми в эфире, которые будут называть потенциальными талисманами Олимпиады в Сочи Путина и Медведева. Не потому, что я не ценю сарказм наших слушателей, а потому, что эта история и эта тема уже не оригинальна. Про большинство сообщений на сайте у нас про это, большинство сообщений на пейджер про это. Так что давайте придумывать другие талисманы для Олимпиады в Сочи. Итак, каким должен быть официальный талисман Олимпиады в Сочи? Это тема для разговора через несколько минут. Сейчас в Москве 9:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня начинаются траурные мероприятия в память о жертвах Бесланской трагедии. 6 лет назад погибли 336 заложников, в числе которых 186 – дети. В России сегодня День знаний, праздник начала нового учебного года. В этом году 1 сентября начинают учебу более 28 миллионов школьников и студентов. День знаний будет проходить под особым контролем милиции. Участников вчерашней несанкционированной акции в Москве на Триумфальной площади обязали явиться в мировые суды. В числе десятков задержанных были оппозиционные политики Сергей Удальцов, Константин Косякин, Эдуард Лимонов, Борис Немцов и Роман Доброхотов. Они обвиняются в нарушении порядка проведения митинга. В Лондоне у здания российского посольства прошел пикет в защиту свободы собраний в России и в знак солидарности с движением «Стратегия-31». Президент США Барак Обама обратился к американскому народу в связи с завершением боевых операций в Ираке. Он отметил, что отныне главная роль в обеспечении безопасности принадлежит самим иракцам. Вице-президент США Джо Байден будет присутствовать сегодня на церемонии начала операции «Новый рассвет», таково название новой миссии американских войск, остающихся в Ираке. В Вашингтоне сегодня встретятся лидеры США, Израиля и палестинской автономии в преддверии начала прямых израильско-палестинских мирных переговоров. В Москве во вторник на 83-м году жизни скончался известный режиссер анимационного кино, народный артист России Иван Уфимцев. В Владивостоке по подозрению в крупном мошенничестве задержаны два депутата городской думы Вадим Глазунов и Сергей Сычев. Это был краткий обзор новостей.
В дополнение к обзору новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 11, пасмурная дождь, в Петербурге плюс 17, переменная облачность без осадков. В Москве 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Официальный конкурс по выбору талисмана зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи стартует сегодня в России. Спустя три десятка лет после знаменитого до сих пор олимпийского мишки жители страны будут выбирать новый символ зимней Олимпиады. В какой степени от этого символа зависит удача национальной сборной? Насколько важен выбор талисмана для коммерсантов и для болельщиков? Будут ли символ Олимпийских игр в Сочи вспоминать так же, как и мишку Олимпиады 80? На эти вопросы попыталась найти ответы моя коллега Елена Поляковская.
В 1976 году, когда решалось, каким будет талисман Московской Олимпиады, чиновники забраковали несколько предложений, в том числе матрешку, чебурашку и конька-горбунка. После этого решили провести опрос населения и таким образом выяснили, что символом Олимпиады 80 будет медведь, а точнее медвежонок, образ которого впоследствии придумал художник-иллюстратор детских книг Виктор Чижиков. Сегодня, спустя три десятилетия, одновременно выбирают не только животное, символ Олимпиады в Сочи, но и сам образ, то есть как именно будет выглядеть талисман. По мнению известного художника Александра Логвина, подобные всенародные конкурсы неэффективны. Каждый должен заниматься своим делом, и разрабатывать символ будущей Олимпиады должны профессиональные художники.
Почему-то никому в голову не приходит сделать конкурс на там самолет, который бы летал, да? Понятно, что это делать должны профи, но мне кажется, это как в каждой области. Есть люди, которые под это заточены, ну и пускай все работают. Кстати, про мишку. Мишку сделал Чижиков, совершенно замечательный художник, там столб русской иллюстрации.
Социолог и культуролог, доктор философских наук Игорь Яковенко считает идею обсуждения в обществе талисмана будущей Олимпиады правильной. По его мнению, подобные решения не должны приниматься келейно.
Чем меньше собственной демократии, тем больше игры в демократию. Это первое. А второе, опыт обсуждения в обществе всегда полезен и благодетелен. Понятно, что будут какие-то странные предложения или даже дурацкие, но вот сама идея нечто обсудить, она психологически полезна. Ничего плохого в этом нету. А отдать профессионалам, видите ли, мы отдали профессионалам все государственные, гражданские и прочие заботы, ну, примерно начиная с Андрея Боголюбского или с, уж точно с Ивана Грозного. Может быть, хватит?
Олимпийскому мишке в 1977 году пришлось проходить утверждение в ЦК КПСС. Официально символом Олимпиады 80 медвежонок был объявлен в декабре 1977 года. За работу по созданию олимпийского талисмана художнику Чижикову предложили 250 рублей. После того, как он подписал отказ от авторских прав, ему выплатили 2000 рублей. По тем временам сумма приличная. Но не следует забывать, что именно на товарах с изображением талисмана зарабатываются колоссальные суммы. Известный спортивный журналист Олег Винокуров считает, что каким бы ни был талисман Сочинской Олимпиады, коммерческий успех ему обеспечен.
Продаются права, лицензированная продукция по существу там совершенно все равно. Ну, вряд ли они выберут какого-нибудь там отталкивающего персонажа, вызывающего отвращение, правильно? А по существу это, в общем, уже, думаю, никого не интересует. Просто симпатичный, узнаваемый, мгновенно станет во всем мире талисман, и радостно все начнут его лепить на всяческую продукцию, платить безумные деньги за право использования.
И все-таки, выбирая талисман для столь важного события, как Олимпиада, следует 7 раз отмерить. На последних Олимпийских играх российская сборная в качестве талисмана выбрала любимого в народе Чебурашку. Однако симпатия к этому герою, видимо, затмила смысл имени персонажа, которое происходит от слова «чебурахнуться». С какими результатами вернулись российские олимпийцы, всем известно. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итак, сегодня мы спрашиваем, каким должен быть официальный талисман Олимпиады в Сочи. Много ответов на этот вопрос на нашем сайте свободанews.ру, но я прочитаю только один, потому что все остальные, практически все, сводятся к сарказму, к тому, что талисманом Олимпиады можно сделать те или иные изображения Медведева и Путина. Так вот, лишь одно сообщение с нашего сайта. В поисковой системе нашел единственный сайт, где грамотно сформулирован вопрос о создании талисмана, однако комментарии к этой теме вызывают удивление и сожаление. Опять набившая скомину сарказм, примитивная ирония и глупые умозаключения. Допуская это, считает наш читатель, сайт сам теряет уважение и желание его посещать и общаться. Нам в 21 веке это уже надоело, давайте общаться по существу проблем. И добавляет этот же Евгений из Краснодара, что он не был бывший коммунист и не политработник, а гражданин России, которому за державу обидно. Ну, за державу-то, может быть, и обижаться я бы не стала. Мне немножко обидно за слушателей, которые не используют сегодняшнее утро для того, чтобы действительно блеснуть остроумием и предложить какие-то другие варианты, кроме Путина и Медведева, в качестве символа Олимпиады, талисмана Олимпиады в Сочи. Посмотрим, что нам скажет Игорь из Краснодара. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро всем. Знаете, только что встал, позавтракал, и вот я придумал такой талисман. Вы знаете, что в Сочи растут пальмы. На верхушку пальмы посадить Абрамовича, который считает деньги, а внизу пенсионеры, которые пытаются его багром достать. Отличный символ будет.
Спасибо. Это Игорь из Краснодара. Уже, конечно, президент и премьер не фигурируют, но все равно с политическим подтекстом получается такой символ. Хотя я бы не хотела такой значок носить через 30 лет. Ну, например, если мишку бы я сейчас с удовольствием поразглядывала олимпийского, а вот такой значок, пальма, Абрамович, да зачем он мне? Как вам, Анатолий из Москвы?
Добрый день.
Добрый день.
Дело в том, что, конечно, в наших условиях проводить Олимпиаду в Сочи, это, в общем, безобразие, я считаю. Тем более, что в этом году придется подтянуть пояса. Но вот у меня тоже не без сарказма талисман собака-кони Путина, и в пасти у нее, значит, шайба с надписью «Сочи». Спасибо.
Спасибо, москвич Анатолий. А теперь у нас на связи Дмитрий из МИАСа. Дмитрий, здравствуйте.
Вот я хотел бы, чтобы вот как бы положить как бы конец этим спорам и предложить вот белочка, чтобы была символом этой Олимпиады в Сочи. Ее как бы это можно и бельчат туда приложить, и как бы это дело нежности и, в общем, такое, в общем, ну, символом сохранения природы было бы, как бы, тем более экология – это важная общественная задача. И не надо на одного человека все валить, 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 валить. То есть отчасти виноваты и многие, скажем, граждане нашей страны в каких-то вещах. И поэтому вопрос общий, надо экологией заниматься всем сообща и привлекать все общественные организации, в том числе, вот может быть, Сбербанк, я вот туда тоже предложил, чтобы символ охранять природу, чтобы они на вот рекламных продуктах на своих публиковали какое-то, в общем, ну, напоминание гражданам о том, что необходимо это сохранять.
Понятно. Спасибо вам большое, Дмитрий. Спасибо вам большое, что наконец-то хотя бы под завершение нашего разговора вы сменили его вектор. Белочка в качестве символа Олимпиады, почему нет? И Николай из Москвы. Николай, здравствуйте.
Да, я?
Да.
Вот, значит, я что, помню выборы мэра Сочи, и туда рвалась балерина Волочкова мэром, хотя там надо строить сооружение спортивное, она ничего не понимает. Вот, так я предлагаю так, изобразить балерину на коньках, как это самое, на фигурах, фигуристка, с одной поднятой ногой и в платье балерины, они зонтиком, пачка называется. Вот это напоминание будет этой глупости. Глупый символ, но... Ну не надо же балерину мэром выбирать, это же вообще...
Понятно, понятно, но, может быть, в вашем понимании это символ глупости, но тоже изящный символ. Белочка вот была, а теперь балерина на коньках. Ну и последнее, если можно коротко, предложение от Станислава.
Доброе утро. Неваляшка, антипод этого чебурашки, это неваляшка, совершенно русский символ и довольно такой лаконичный лапидарм, то есть он исключительно подходящий. Неваляшка, она подойдет.
Спасибо, спасибо, Станислав. Итак, подвожу итоги. Символы, которые предлагали наши талисманы, которые предлагали наши слушатели Олимпийским играм в Сочи. Путин, Медведев, Белочка, балерина на коньках и неваляшка.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На заметку российским туристам. В Турции цены растут быстрее, чем где-либо в других 30 индустриально развитых странах мира. А это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Общий объем экономики России увеличился в первом полугодии, по предварительным данным Росстата, на 4% к уровню первых шести месяцев прошлого года. Рост в первом квартале составил 2,9%, а во втором, по предварительным данным, 5,2%. Государственный внешний долг России в течение июля, по данным Министерства финансов, сократился примерно на 0,05% и составил почти 41,7 миллиарда долларов. По данным Центрального банка, к началу второго квартала общий внешний долг России составлял примерно 470 миллиардов долларов, в которых доля государства не превышала 10%. Центральный банк России сохранил на прежнем уровне ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам 7,75% годовых. В последний раз банк менял эту ставку 1 июня, снизив ее тогда с уровня 8%. Это стало четвертым снижением ставки рефинансирования с начала 2010 года. Министр экономического развития России Эльвира Набиуллина не считает целесообразным вводить ограничения цен на продовольствие. Ранее об этом же заявляли представители Федеральной антимонопольной службы и Министерства промышленности и торговли. Инфляция в 32 наиболее индустриально развитых странах мира в июле составила в среднем 1,6% к уровню июля прошлого года, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Максимальный рост цен был отмечен в Турции – 7,6% и Греции – 5,5%. В двух странах цены за год, наоборот, снизились – в Японии – на 0,9% и Ирландии – на 0,1%. Для стран «Большой семерки» годовой рост потребительских цен составил в среднем 1,2%. Уровень безработицы в 16 странах еврозоны в течение июля не изменился, составив, как и в июне, 10% общей численности экономически активного населения, сообщило агентство Евростат. Для всех 27 стран Европейского Союза безработица, как и в июне, составила 9,6%. Самый высокий в Европе уровень безработицы был отмечен в июле в Испании – 20,3%, а самый низкий – в Австрии – 3,8%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 9:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня День знаний, праздник начала нового учебного года. В Северной Осетии начинаются траурные мероприятия в память о жертвах Бесланской трагедии. Задержанных участников вчерашней несанкционированной акции в Москве на Триумфальной площади обязали явиться в мировые суды. В Лондоне у здания российского посольства прошел пикет в защиту свободы собраний в России в знак солидарности с движением «Стратегия-31». Сегодня вступает в силу постановление московских властей о запрете на продажу крепких алкогольных напитков с 10 часов вечера до 10 утра. Курсы валют. Доллар 30 рублей 86 копеек, евро 39 рублей 1 копейка. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вновь обратимся к сегодняшним российским газетам. В студии Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Давайте попробуем с вашей помощью выяснить сейчас, какие публикации газеты посвятили 1 сентября, Дню знаний, и не только.
Очень разнообразные публикации, и начну я как раз вот с того самого «Не только». Газета «Ведомости» сегодня публикует редакционный комментарий, заглавлен он «Молчание над ошибками». 1 сентября 2004 года, напоминает издание, группа боевиков захватила школу номер один в небольшом северо-осетинском городе Беслане. Из почти 1200 заложников погибли 332, из них 186 детей. Чтобы отдать долг памяти погибшим, спецслужбы, если говорить шире, государства, должны были за 6 лет извлечь уроки из трагедии. Сделано ли это к настоящему времени? Общество, по крайней мере, неравнодушная его часть, настаивала, чтобы ему дали ответ на несколько важных вопросов. И наказали чиновников, чья халатность и нераспорядительность помогли нелюдям. Государства, спецслужбы, суды и парламентская комиссия ответили так, что лишь умножили недоумение. За гибель сотен людей осужден только оставшийся в живых рядовой боевик Нурпаша Кулаев. Получается, что спокойную подготовку террористов к злодеянию в наводненной войсками, силовиками и обложенной блокпостами Ингушетии и их проезд в Северную Осетию проморгали лесники и милиционеры. В быстром захвате школы виноватых нет. Обвинявшиеся в халатности районно-милитейские начальники были амнистированы в августе 2007 года. Офицеры и генералы спецслужб, чья прямая обязанность предотвращать теракты, кропотливой агентурной аналитической работой к суду не привлекались, насколько известно. Мы не слышали объяснений, почему спецслужбы не попытались освободить школу поздним вечером 1 сентября, когда дождь и гроза могли скрыть действия «Альфа» и «Вымпела». Власти настаивают, что школу взорвали боевики. Танки и огнеметы стреляли по зданию только после освобождения заложников, а боевиков было 32. Возможно, это действительно так. Но слишком легко отвергаются доводы авторитетных экспертов и очевидцев, указывающих на нестыковки в официальной версии. В отличие от американских, британских и испанских спецслужб, отечественные не смогли обуздать террористов. Пока что победы, уничтожение и захват лидеров боевиков регулярно чередуются с провалами в виде нападений на видных чиновников, недавних взрывов в столичном метро, Пятигорске. Уклончивые ответы государства на бесланские вопросы создают впечатление, что кровавый урок не усвоен, и переэкзаменовка еще может продолжаться очень долго, заключает газета «Ведомости». Ну, это вот что касается 1 сентября 2004 года. Ну, а сегодня дети пошли в школу, День знаний, об этом тоже пишут довольно много. Вот мы уже с вами говорили, например, о том, что существует такая проблема, что растет аварийность и количество ДТП на дорогах в связи с тем, что дети возвращаются из лагерей, из деревень.
Да,
из...
с участием именно пешеходов,
да,
детей.
И вот эта проблема, она существует, и она существует уже, естественно, не первый год. Но беда в том, что с каждым годом становится все больше вот таких ДТП. Ну, а об этом много пишет сегодня газета «Новое известие». По мнению директора одного из психологических центров, действительного члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Марии Стыскиной, каждый год перед началом учебного года необходимо детям напоминать правила дорожного движения. Их все время нужно вот в постоянном режиме учить, как правильно переходить дорогу, потому что этот навык у них оказывается в головах незакрепленным. Ну, вот есть какие-то уже конкретные меры. В начале сентября, допустим, пройдет профилактическое мероприятие «Скорость на дорогах». Инспекторы будут дежурить около школ, проверяя соблюдение скоростного режима. Ну, дай бог, чтобы это все помогло. Вот новая инициатива – это включать ближний свет в первую неделю сентября и в светлое время суток. Но вице-президент Движения автомобилистов России, адвокат Леонид Ольшанский, вот к этой последней инициативе относится как к несерьезной мере, которая не поможет улучшить ситуацию на дорогах. Ну, и относит это все главным образом насчет пиара. Какие-то есть конкретные вопросы, которые поднимают издания. Например, в аргументах и фактах вопрос о том, почему очень блеклые какие-то учебники у детей в школах. Ну, и вот объясняет Олег Сергеев, эксперт Всероссийского фонда образования, что зачастую конкурс выигрывают не самые качественные издания, а самые дешевые. Это один момент. Кроме того, школа имеет право отбирать, какое издание ей использовать. И, как говорит эксперт, неудивительно, если существует негласный договор между издательством и школой или отделом образования района. Плюс, естественно, как принято, это давно полученные откаты. И вот таким образом именно вот это горе-пособие рекомендуется для покупки родителями. К сожалению, в России нет государственного экспертного учреждения, которое бы делало грамотный анализ учебных пособий по всем канонам науки. Качество и содержание пособий практически никто не контролирует. Отсюда столько ошибок и глупостей в учебниках. Ну, а независимых экспертов Министерство образования слушать практически не желает. Ну, и еще любопытно. Тут вот фотография, трудно описать. В качестве букета предлагают глобус дарить сегодня. Это действительно глобус, который вот утыкан цветочками, внутри губка. Вот такой вот чудесный букет можно подарить своему любимому учителю. 20 тысяч рублей, если не жалко.
Да, я слышала от коллеги, у которой сын пошел в первый класс сегодня, это Лейла Гениатулина, что уж я скрываю, что, в общем, вопрос выбора букета сегодня не праздный, а первоклассники судят по букету нынче.
Вот так вот.
Валерия Шабаева сегодня читает «Российские газеты». Встретимся с ней еще сегодня в программе «Свобода в полдень». Ну, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микеле Орландо, мэр итальянского городка Ранакаделле, с населением в 7,5 тысяч человек, недавно своим распоряжением строго запретил согражданам умирать. На местном кладбище нет свободных мест, а так называемый антикризисный пакет стабильности, пакт стабильности, заключенный между Министерством экономики и муниципалитетами, запрещает в период кризиса использовать бюджетные средства для расширения и модернизации кладбищ. Еще задолго до распоряжения мэра в местный обиход был введен неологизм «без могилы». могильной, поделившей местных жителей на две категории – имеющих гарантированное место упокоения и не имеющих такового, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Италии Всеволод Гнетий.
Жители Ронкаделли с энтузиазмом восприняли распоряжение мэра, гарантирующее им хотя бы временное бессмертие. Правда, в распоряжении мэра имеется одна оговорка – умирать все же разрешается в случае чрезвычайных обстоятельств, например, эпидемии бубонной чумы. Очевидно, на этот случай мэр намеревается организовать захоронение в братской могиле. Вот как отзываются о запрете на смерть местные жительницы.
Если бы удалось не умирать, это было бы просто прекрасно.
Конечно же, это эпатаж. Против смерти ничего не попишешь и не поделаешь.
А вот как объясняет свое решение сам мэр Ронкаделли Микеле Орландо.
Вследствие пакта стабильности мы не можем расширить кладбище, и, следовательно, единственное, что нам оставалось сделать, это провокационным образом запретить умирать тем резидентам в нашем муниципальном округе.
Мэр обращался к председателям обеих палат итальянского парламента, к министру экономики и даже к президенту Италии, но безрезультатно. Ситуация в городке Ронкаделли весьма показательна, поскольку нехватка мест на итальянских кладбищах давно стала проблемой общенационального масштаба. Вот как объясняет суть проблемы Габриэле Венто, владелец похоронной конторы Венто, регион Лацио.
В Италии ситуация крайне критическая. К такому положению дел привел ряд факторов. Прежде всего, проблема состоит в том, что кладбища всегда очень большие, и для их расширения необходима экспроприация земель, наличие которых весьма ограничено. Дело вскоре дойдет до того, что кладбища упрутся в жилые районы, а земля под жилыми помещениями не подлежит экспроприации, и на этом расширение кладбищ остановится естественным образом.
Каким вам видится решение проблемы?
Решить эту проблему следовало бы с помощью кремации, формы погребения, практиковавшейся еще в древности, которая развивалась в соответствии с культурой погребения, существовавшей в различных странах. В Италии, подверженной сильному влиянию католицизма и католической культуры, постоянно существовала открытая враждебность к этому виду захоронения. Однако после Второго Ватиканского собора церковь официально признала такую форму захоронения, и поэтому для католиков кремация уже не является проблемой.
Оригинальное решение для разгрузки итальянских кладбищ предложило миланское отделение одной швейцарской фирмы, запустившей рекламную кампанию под слоганом «Новый способ скорбеть». Скептики в СМИ шутят, что этот слоган можно было бы переиначить, сделав его еще более понятным и доходчивым. «Покойник, который всегда с тобой». Фирма после кремации трансформирует пепел в бриллианты, которые затем вставляются в оправу в форме перстня или кулона. Стоимость варьируется от 3500 евро за бриллиант в четверть карата до 15 тысяч евро за бриллиант в один карат. Мнение Габриэля Венто, владельца похоронной конторы Венто.
Я думаю, что это предложение, как мы говорим, чисто американская выходка. Это чересчур вызывающе, однако каждый волен поступать, как ему заблагорассудится. Похоронное дело стало обычным коммерческим предприятием, которое предлагает различные товары и услуги. Поставщики предлагали мне такую услугу – делать из пепла усопших бриллианты. Для кого-то это приемлемо, а у кого-то может вызвать раздражение. В качестве владельца похоронной конторы я включил этот продукт в перечень услуг, предоставляемых моей фирмой, оставив выбор за клиента.
Профессия гробовых дел мастера весьма специфична для Италии, где существует настоящий культ усопших. Многие итальянцы определяют профессию гробовщика просто и грубо, признавая правоту народной поговорки, которая гласит «оплакивают умерших и обирают живых». А вот что думает о себе сам Габриэле Венто.
У меня особенная профессия, поскольку мы ежедневно находимся в постоянном контакте со смертью, со скорбью и с плакальщиками. В нашем деле необходимо обладать способностью уметь поддерживать отношения со скорбящими людьми, переживающими утрату, а также с бюрократией для выполнения всех необходимых формальностей, связанных со смертью. Определенно, мы балансируем между живыми и мертвыми, пытаясь установить контакт между этими двумя мирами, которые являются совершенно разными реальностями.
Считает гробовщик Габриэле Венто. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Ронкаделли, Лацио.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Олег Львов.
По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Гранью времени». Вчерашние события на Триумфальной площади, закрытые московскими властями на реконструкцию, обсуждают постоянные участники акции «Стратегии 31» Олег Козловский и Александр Подробинник. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Ну а я встречусь с вами еще в 12 часов по московскому времени в программе «Свобода в полдень». Так что не прощаюсь и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несмотря на интервью нашего премьер-министра с «Коммерсантом», что все будут получать.
Очень организовано. 6-8 человек врубалось в...
Поэтому я ясно дала понять, что мы приняли решение Украины относительно ее дальнейшего сотрудничества.
Попытки провести контрабанду через границу фиксируются довольно часто.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный.